Вся слава нашему Господу Иисусу Христу. В Ветхом Завете очень много сказано об устройстве скинии, которую Бог показал Моисею, как она должна быть устроена. И очень часто бывает, верующие люди рассуждают, есть ли в этом для нас какой-либо смысл, нужно ли нам в это вникать. Нужно, братья и сестры, в это вникать, потому что та скиния, она была устроена по образу небесной скинии. В земном было показано то, что происходит в духовном, там, в небесном, и эти образы, они для нас очень важны. И я не хочу сегодня много толковать, что-то рассказывать об устройстве скинии. Чуть-чуть напомню и на один момент хочу обратить наше сегодняшнее внимание, как Бог положил на сердце. Я напоминаю, что в Ветхом Завете рассказано, как была устроена скиния. Да? Когда заходишь во внешний двор, то там стоял жертвенник, жертвенник, на котором приносились жертвы, различные жертвы, всесожжения за грех и так далее. Не буду перечислять дальше. Дальше, когда идешь пред входом в святое святых, в святое стояла умывальница. Дальше, когда входил вовнутрь, то стояли хлебопреложения и светильник. И около святого святых перед завесой стоял небольшой жертвенник. Жертвенник назывался курений, на котором воскуривался фимиам. И дальше за завесой находился ковчег откровения, над крышкой которой Господь открывался первосвященнику, сынам Аарону в то время. Так вот, о чем я хочу сегодня прочитать и говорить, на какую тему, это я читаю книгу «Исход», 30 глава, я прочитаю несколько стихов. Книга «Исход», 30 глава, с 34 стиха. «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего поровну, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святой. И истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения, в скинии собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас». Курение, сделанного по сему составу, не делайте себе. Святынею да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится из народа своего. Братья и сестры, здесь сказано о том, как приготовить курительный состав. Вот жертвенник курений, который стоял пред завесой при входе во святое святых, небольшой жертвенник, что он символизировал? Вообще курение, которое возносится на этом жертвеннике, я думаю, что многие знают, но кто не знает, я скажу, это прообраз, это образ молитв верующих людей. Сегодня много говорилось о молитве, и вот я хочу обратить внимание. Знаете, то курение, которое возносилось, это является образом молитв наших с вами, молитв церкви. И обратите внимание, что когда Бог сказал, Он сказал, что должны быть определенные составляющие у состава, который на этот жертвенник можно ложить, что не всякое курение ты можешь принести, положить на жертвенник, не всякое курение угодно Господу, и не всякий огонь можно было положить, угли на этот жертвенник должны были приноситься только с жертвенника большого, который во внешнем дворе. Тот жертвенник символизирует покаяние, чтобы прийти пред лицо Божие. И вот угли можно было взять только с того жертвенника, оттуда, с внешнего двора, и внести вовнутрь. Знаете, есть в Библии пример двух людей, которые принесли чуждый огонь. Угли какие-то чуждые, и начали воскурять пред Богом. Вы помните этих людей, да? Хотя они были двумя священниками, но они были тут же... пали мертвые. Братья и сестры, только лишь через покаяние мы можем прийти в присутствие Бога. Знаете, но когда мы приходим и начинаем молиться, то не всякая молитва, как показывает этот образ, она угодна пред Богом. Бог говорит, смотри, никакого другого состава не приноси, это великая святыня. Ты должен делать именно вот так, как я тебе сказал, как я тебе показал. Сегодня много говорят, что много молитвы, много силы. Это верно, много молитвы, много силы. Но молитва должна быть именно угодной Богу, то, как Он повелел. Знаете, в Библии написано, в книге притчи, 15 главе, там есть 8 стих, где говорятся следующие слова, что жертва нечестивого – мерзость пред Богом, а молитва праведников угодна Ему. Смотрите, здесь говорится о молитве. И когда человек приходит и с нечестивым сердцем начинает приносить жертву молитвы пред Господом, знаете, Бог на нее не смотрит, а даже более того, Он говорит, что это мерзость пред Богом. Многие говорят, а я молился, меня Бог не слышит. А задай вопрос, может быть, это было не жертва угодная, а может, это было мерзостью пред Богом. Бывает и такое, братья и сестры. И дальше, я не буду сейчас трактовать, я не знаю о том составе, который там приведен, этот стак, тиони, халван душистый, чистый ливан. Я не встречался в жизни своей, может, встречался, но не знал, что это эти вещи. Я не буду сейчас говорить об этих вещах, но я буду говорить по Новому Завету о четырех составляющих молитвы, которая угодна Господу, которую Он ожидает от Церкви Своей. Знаете, как уже пастор сказал вначале, я тоже был мусульманином, религиозным человеком, всю свою жизнь предыдущую, сколько я возносил молитвы. Мусульмане молятся по 5 раз в день, и я был прилежный в молитве. По 5 раз в день я совершал молитвы. Братья и сестры, но скажу честно и откровенно, никогда не был услышан. И я молился только потому, что так был научен. Сегодня возьмите любую религию, покажите, где нету молитв. В любой религии, будь то восточные какие-либо культы, будь то мусульманство, будь то иудаизм, или в любой религии есть молитвы. И что все эти молитвы угодны Богу? И что все эти молитвы принимаются? Братья и сестры, Бог принимает те молитвы, которые угодны Ему. Бог принимает те молитвы, которые делаются так, как Он повелел. Итак, чтобы наша молитва была угодна Богу, братья и сестры, мы должны приготовлять ее правильно. Молитве надо учиться. Много молитвы, много силы. Но добавить надо, что много той молитвы, которая угодна Богу, и тогда много силы. Первая составляющая, о которой я хочу говорить, братья и сестры, давайте мы откроем Иоанна 16 главу. Евангелие Иоанна 16 глава, и я буду идти по некоторым местам из Библии. Не буду очень долго, постараюсь вкратце, насколько время позволяет. Я читаю Евангелие Иоанна 16 глава с 22 стиха. Слова Иисуса Христа: «Так и вы теперь имеете печаль». Евангелие Иоанна 16 глава с 22 стиха. «Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Братья и сестры, вот здесь есть такое выражение, которое мы часто употребляем: «во имя Мое». Иисус сказал, что молитва, которую мы должны обращаться, она должна быть во имя Его. Он говорит: «До ныне вы не просили во имя Мое». С того момента Он говорит: «Просите во имя Мое, и дано будет вам». Ваша молитва будет услышана. Братья и сестры, что значит просить во имя Господа Иисуса Христа? Это просто в молитве добавить выражение, словосочетание: «Прошу тебя, Боже, во имя Иисуса Христа», и все. Нет, братья и сестры, не все. Чтобы было понятно, я приведу сейчас один пример, который показывает, что значит просить во имя. Знаете, в Бресте у меня есть друг, мы сами живем в Минске, и однажды звонит мне мой друг и говорит: «Ильхам, здесь в нашу церковь приехал один человек, который, оперируя твоим именем, именем Николая Михайловича, и вот от вашего имени как бы он обращается к нам, к церкви, и просит оказать ему определенную помощь». Я начал вспоминать, знаю ли я такого человека, и вспомнил, что да, знаю, этот человек когда-то сидел в тюрьме, мы работаем по зонам, и мы с ним знакомились там, он освободился, и он приехал. Но этот человек, он был такой приспособленец. Он не был истинно верующим христианином, он в церкви там, на зоне, делал какие-то непонятные вещи, потом освободился, делал много разных нехороших вещей, и потом он исчез. И вот лет 10 о нем ничего не было слышно, и вот через определенное время он появляется в городе Бресте, и от нашего имени, ну, кого он знал, кто приезжал к нему на зону, с кем, кто трудился там в зонах, и от нашего имени он представляется, что вот он чуть ли не наш друг, там, брат, все, и просит ему оказать там определенные услуги. Братья и сестры, имел ли он на это право? От нашего имени обращаться и просить для себя каких-то благословений. Я думаю, мы все здравые люди, мы понимаем, что такого права он не имел, но тем не менее он оперировал нашим именем. Вот когда в Библии написано, что Иисус говорит «просите во имя Мое», Иисус имеет в виду, что «просите от Моего имени», «просите...» Братья и сестры, но мы можем просить во имя Господа Иисуса Христа тогда, когда мы с Ним действительно знакомы. Когда мы действительно с Ним живем. Он хорошо знает нас, мы Его. Вот если бы поехал, допустим, кто-то из моих друзей, с которым я вместе общаюсь, вместе мы совершаем труд Божий, и он приехал бы в ту церковь, и в той церкви обратился бы, и позвонили, спросили, я бы сказал, конечно же, это мой друг, это мой хороший знакомый, это хороший человек, помогите ему. Братья и сестры, когда мы просим Отца Небесного во имя Иисуса Христа, вы думаете, Бог Отец не спрашивает у своего Сына, «Сын мой, ты знаешь этого человека, ты знаешь эту душу? Принял ли он тебя как своего спасителя? Имеет ли он с тобой общение, дружбу? Переживаешь ли ты близость с ним?» Спрашивает отец у сына своего. Мы, люди, перепроверяем. Бог перепроверяет. Братья и сестры, конечно же. И если мы просим чего-то во имя Иисуса Христа, мы не должны быть самозванцами. Мы не должны просто оперировать именем Господа, не зная Его самого. Много есть таких. Знаете, в Библии приведены примеры, не буду долго останавливаться, напомню, 7 сынов первосвященника Скевы. Они попытались сделать именно то же самое. Они не знали Господа, но они слышали. Они слышали, как Павел от имени Господа повелевал, обращался, и они решили применить это в своей жизни. Братья и сестры, сегодня, конечно же, с нами так не происходит, как с ними, потому что Бог являет милость. Но, братья и сестры, я что хочу сказать, что если мы просим во имя Иисуса Христа, мы обязательно должны быть с Ним в близких отношениях. Он должен знать нас, а мы должны знать Его. Аминь. Братья и сестры, и только лишь та молитва, которая во имя Иисуса Христа, она принимается Отцом. Это самая основная, это первая составляющая. Много возносится на земле молитв. Но сегодня Бог не принимает религиозные молитвы. Я вам говорю, что я молился много лет религиозной молитвой, я никогда не получал ответ от Бога. Но когда я услышал о Господе Иисусе Христе, когда я открыл свое сердце, когда я был возрожден от Духа Божьего и уже имел отношение с Господом, я стал Его детем, и я воззвал впервые в своей молитве, воззвал во имя Иисуса Христа, я получил ответ. И знаете, с тех пор я молюсь не потому, что я должен молиться, что я так научен, а потому, что я получаю ответы. Знаете, почему сегодня многих христиан надо заставлять молиться? Их надо убеждать, а у них нету к этому желания. Их надо молитвенное собрание, а у них нету рвения. Дома молиться, а у них нет желания. Знаете почему? Потому что они не получают ответы. Потому что с Господом близко не знакомы. Общения с Богом нету. А когда ты становишься и даже во имя Иисуса Христа просишь, как самозванец, ну не получаешь ответ. А если не получаешь ответ, то чего молиться? Логично, логично. Поэтому многие не хотят молиться, потому что ответов не получают. Братья и сестры, имейте отношение с Богом. Молитесь во имя Иисуса Христа. и будете получать ответы. Следующая составляющая, о которой я хочу сказать, это она записана в книге пророка Исаии, 66 глава. Пророк Исаия, 66 глава. Я прочитаю первые три стиха. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все это было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Братья и сестры, здесь говорится, что небо – престол, земля – подножие ног. Бог как бы говорит, что не я нуждаюсь, вы нуждаетесь во мне. Он как бы хочет напомнить. Сегодня есть много современных проповедников. Я не так давно слышал проповедь одного проповедника, и он так убеждал, что верующие люди должны молиться, потому что Бог нуждается в молитвах. Как бы Бог ждет, Бог находится в заточении, чуть ли не в тюрьме, и он так нуждается, чтобы верующие люди приходили к нему навестить его в этой тюрьме. Ну, так преподносятся, бывают такие толкования. Братья и сестры, Бог говорит, небо – престол мой, земля – подножие ног, где хотите вы устроить? И он здесь говорит, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и трепещущего пред словом моим. Смиренный, сокрушенный дух и трепетание пред Богом. Братья и сестры, и если этого нету, а человек приносит жертву, то третий стих говорит, Бог говорит, если у тебя нету смиренного, сокрушенного духа, трепета пред моими истинами, пред моим учением, а ты приходишь и начинаешь приносить мне жертвы, молитвы литой или еще что-то, и дальше он говорит, заколающий вола, то же, что убивающий человека, приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса, приносящий семидал, то же, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам, то же, что молящийся идолу. Обратите внимание, Бог говорит, если ты не имеешь смиренного, сокрушенного духа, и приходишь и воскуряешь фимиам, то же самое, что ты идолопоклонник. Если ты какую-то жертву еще приносишь, то как пса задушаешь. Бог говорит, это мерзость предо мною, если ты пришел, а у тебя дух несмиренный, несокрушенный, и ты в состоянии находишься, знаете, как некоторые становятся на молитву, и он в своей молитве начинает чуть ли не претензии, весь такой вот взбудораженный, возбужденный, и доказывать свою правоту начинает Богу в молитве. Очень часто так бывает. Когда человек не смирившийся, не уповающий на милость, а он приходит и пытается как будто бы Богу что-то доказать. Да Богу не надо ничего доказывать. Бог знает все. Он знает не только, о чем мы молимся, он знает и мотивы, которые нами движут. Он знает и желания, которыми мы руководствуемся. Все обнажено и открыто пред Ним. Он видит сердце насквозь человека пронизывает. Все обнажено и открыто пред Ним, братья и сестры. Но с каким состоянием мы приходим в молитве? Это вторая важная составляющая. Братья и сестры, чтобы когда мы приходим на молитву, мы имели правильное состояние сердца и духа своего. В смирении и сокрушении были. Знаете, я... Когда однажды проповедовал, и мне задали вопрос, а что такое смиренный человек? Что значит, как это смирение? И когда я листал по Библии, я просто напомню один момент, когда Бог сам назвал, что вот человек смирился, чтобы было немножко понятно. Это записано в третьей книге Царств, 21 главе. Третья книга Царств, 21 глава. Здесь написано об одном очень нечестивом человеке, Ахаве. Я не буду много читать, я думаю, что вы верующие люди, многие знают историю этого царя израильского Ахава. И вот однажды Бог посылает своего пророка Илию, чтобы Илия вынес приговор дому Ахава, Ахаву, его жене, всему дому его. И вот когда пришел пророк Илия и выносит свой приговор, я читаю, Третья книга Царств, 21 глава, с 24 стиха. «Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его Иезавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Смотрите, приговор уже вынесен Ахаву. Бог уже сказал свое определение, что с этим домом я поступлю так и так, потому что это был самый гнусный человек. Но вот 27 стих говорит: «Выслушав все слова эти, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илифе Свитянину, и сказал Господь: видишь, как смирился предо мною Ахав, за то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, во дни сына его наведу беды на дом его». Обратите внимание, братья и сестры, сам Бог здесь говорит, что он увидел, что Ахав смирился пред ним. Конечно, я как говорил, Бог сердцеведец, Бог видел, что у Ахава в сердце произошли какие-то перемены, что-то дрогнуло, когда он услышал эти слова. Братья и сестры, но Бог видел также, и это было не просто внутри, как это было и понаружи показано. Это было видно по человеку, что он смиряется пред Богом. И в чем это выражалось? Здесь в данном случае об Ахаве написано, что он возложил на себя вретище, постился. Братья и сестры, знаете, чтобы смириться внутренне, нужно смирить свою плоть. Чтобы пришло смирение внутри, смирение души, чтобы утряслись вот эти вот все твои негодования, амбиции какие-то, чтобы твое, как сегодня уже братья говорили ваши, чтобы твое «я», оно было умерщвлено, необходимо умертвить и взять пост, плоть свою начать распинать. Братья и сестры, а многие христиане, они оставили это. Братья и сестры, мы забываем о посте, как о служении. Мы иногда вспоминаем только, или когда нас к этому уже... А Иисус говорит, что когда будете молиться, поступайте так и так. Когда будете поститься, поступайте так и так. Господа не было сомнений, что Его дети, они будут поститься. Пост – это смирение, ты показываешь своим постом смирение пред Богом. Когда ты действительно облачаешься в это вретище, берешь пост, братья и сестры, и есть другие места в Библии, когда вынесен был уже приговор Ниневии, Иона был послан, проповедовал 40 дней и говорил, что Ниневия будет разрушена. Знаете, что спасло этот город? Объявили пост. И написано, не только там взрослые, но дети и даже скот 3 дня были в посте. Весь город, и знаете, и Бог увидел и явил свою милость, Ниневия была помилована. Братья и сестры, мы говорим, что я хочу быть смиренным. А покажи это делом. Начни действительно показывать свое смирение пред Богом. Не просто до обеда, не просто там поголодал, один день выдержал кое-как. А действительно, прибудь в смирении духа и плоть свою смиряй в посте пред Богом. Братья и сестры, это очень важный момент. И это важная составляющая. А вот на кого я презрю. На смиренного и сокрушенного духом и трепещущего пред Словом Моим. А как ты трепещешь сегодня пред Словом Божиим? Мы приходим и мы хотим молиться, а Слово Божие забыто, заброшено. Где этот трепет, благоговение, когда ты вникал, когда ты рассуждал, наедине уделяясь с Богом над Словом Божьим? Люди раньше прятали переписанное вручную Слово Божие, года за это получали, в тюрьме сидели и прятали, чтобы не нашли, если находили, срок добавляли. Братья и сестры, а сегодня мы присытились. Сегодня у нас много различных вариантов писаний, написанных, записанных на магнитофон и так далее, но верующие люди все реже и реже обращаются и рассуждают над Словом Божьим. Еще в собрании, да, а дома, наедине. Может, у вас не так, это может только в Беларуси есть, может, у вас тут все хорошо. Но пусть каждый смотрит свое сердце, пусть каждый сам задает себе вопрос, а когда я уединялся, трепеща над Словом Божиим, уединялся с Господом? Когда это было? Не просто, чтобы уснуть, как сегодня вспоминал один брат, говорит, когда не спится, говорит, открой Слово Божие, прочитай одну главу и сразу уснешь. Как снотворное применяют верующие люди сегодня Слово Божие. Не для рассуждения, не для того, чтобы пред Господом получить ответ, а как снотворное. Не об этом я говорю, не о таком чтении, а о углублении, о размышлении над Словом Божьим. Бог говорит, вот на кого я презрю, на смиренного, сокрушенного духом и трепещущего пред Словом Моим. Братья и сестры, и если этого нету, а ты приходишь и начинаешь приносить жертву, то почитай, какова твоя жертва пред лицом Бога. Нужна ли такая жертва Богу? Не нужна. А тебе нужна? И тебе не нужна. Так а зачем тогда ее делать? Поэтому многие не молятся. Братья и сестры, мы сегодня должны приносить жертвы. Мы должны быть, мы священники, которые должны воскурять фимиам, приносить жертвы, но мы должны приносить правильную жертву пред лицом Бога. Аминь. Третья составляющая, о которой я хочу отметить здесь, она записана в Евангелии от Марка в 11 главе. Давайте мы откроем Евангелие Марка, 11 глава, и прочитаем всего два стиха, слова, сказанные Господом Иисусом Христом. Это 25-26 стих. Евангелие Марка, 11 глава, 25-26 стих. «И когда стоите на молитве, сам Господь Иисус говорит, и когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Христос говорит, если ты приносишь молитву, если ты становишься действительно на молитву пред Богом, не идолопоклонник, как мы вспоминали, не просто формальную молитву, как идолопоклонство, а действительно хочешь, чтобы Бог услышал, твоя молитва была принята. Христос говорит, когда становитесь на молитву, прощайте, если что на кого имеете. Братья и сестры, очень важный момент. Многие христиане, это сегодня бич христианства, когда есть непрощение к друг другу. Внутри церкви, к братьям и сестрам, между собой, распри, неурядицы, даже не в одной церкви, между разными церквями, в кругу семьи, когда нет вот этого прощения. Братья и сестры, когда мы не можем отпустить и держим злобу, затаенную злобу на человека, у нас это непрощение остается в сердце. И мы с этим состоянием сердца, непрощенным сердцем, не отпустившие, мы приходим и становимся на молитву пред Богом. Будет такая молитва услышана. О чем Христос говорит? Знаете, я напомню, в Евангелии Матфея записана в 18 главе история, которую рассказал Иисус Христос, когда один царь решил сосчитаться с рабами своими, и был позван человек, которому был прощен огромный долг, 10 тысяч талантов. И этот человек, выйдя, он получил прощение огромной суммы, выйдя, я напоминаю вам, братья и сестры, он выйдя, встретил своего товарища, который тоже был должен ему значительно меньшую сумму. И он начал этого товарища душить, трясти, написано, и говорить, ты должен мне отдать. И он не хотел простить. И когда донесли царю, то, знаете, этот человек за маленькую сумму своего товарища посадил в темницу. И когда донесли царю, то царь сказал, возьмите и его бросьте в темницу, и он не выйдет оттуда. Я для чего напомнил эту историю, рассказанную Иисусом Христом, чтобы показать, братья и сестры, что когда есть непрощение, то в темнице оказывается не один, оказываются оба. И тот, кому ты не простил, кого ты посадил, он в темнице. Но и ты пред лицом Бога, Бог, этот царь говорит, возьмите и посадите и этого в темницу. Он не захотел простить. И они оба оказались в темнице. Братья и сестры, и там написано, отдайте его кому? Человек, который не хотел простить, которому было прощено, а он не хотел простить. Царь говорит, отдайте его кому? Помните эту историю? Написано истязателям. А кто такие истязатели сегодня? Кто сегодня мучает верующих людей? Кто эти истязатели? Братья и сестры, так почему сегодня многие христиане, они истязуемые? Они не могут получить полной свободы. Они мучаются. У них это, у них то. Они не могут, ни сна не имеют, ни их мучают и днем, и ночью истязатели. Почему? Верующего человека мучают истязатели. А может, его царь посадил в темницу и сказал, пока ты не простишь, и тебе не простится. Братья и сестры, важно, чтобы мы прощали. Чтобы мы, когда становимся на молитву, имели эту важную третью составляющую – это прощение. И когда становитесь на молитву, прощайте, если что на кого имеете. Братья и сестры, если нету силы, приди, чтобы помолились за тебя служителя. Знаете, прощение – это не просто это решение. Прощение – это решение, которое должен ты принять. Господи, ты видишь, я не могу. Вот мне не хватает силы. Помоги мне простить. Я принимаю решение простить моего брата, мою сестру. Помолись таким образом. Сам чувствуешь, не хватает силы. Приди, служителя помолятся. Но прости, отпусти этого человека. Пусть он выйдет из темницы, и ты будешь свободен. И тебя выпустят из темницы. И у тебя не будет истязателей. Аминь. Братья и сестры, очень важно. Итак, мы вспомнили три составляющие. Да? Первое – это во имя Господа Иисуса Христа. Но для этого мы должны иметь право от Его имени представляться, от Его имени молиться Отцу Небесному. Второе – это вот на кого я презрю, смиренный, сокрушенный дух и трепещущий пред Словом Моим. Третье мы вспомнили, когда становитесь на молитву, прощайте, если кто на кого что имеет. И четвертая составляющая, о которой я хочу в завершении говорить – она записана в Евангелии Луки, 18 главе. Давайте прочитаю это место тоже. Евангелие Луки, 18 глава. Здесь рассказана притча. Я напоминаю очень знакомые нам места Писания, братья и сестры. Просто я собрал их вот так вместе, как составляющие молитвы для напоминания, что мы должны иметь в своей жизни. С первого стиха сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Вот это слово, братья и сестры, всегда молиться и не унывать. Дальше рассказана история о судье неправедном. Я не буду ее сейчас перечитывать. Интересно, прочитайте сами, вникните еще раз. Но что я хочу отметить, составляющая этой нашей молитвы, это всегда, это постоянство. Знаете, я не всегда был верующим человеком. Я не знаю, как разрешено у вас пользоваться духами парфюмерии, не разрешено. Я пользовался раньше много и любил очень хорошие духи, хорошие ароматы. Ну, мне нравилось и знал в этом толк. И знаете, я вам хочу сказать, братья и сестры, из опыта своего прежнего, чем отличаются хорошие духи от дешевой подделки. В хороших духах и в дешевой подделке одни и те же составляющие. Все то же самое, только нету одного ингредиента. И этот один ингредиент, он самый дорогой, который дает устойчивость запаху, устойчивость аромату. И когда вот этот ингредиент добавляют в дешевые духи, эти дешевые духи, они сразу становятся очень дорогими. Это самая дорогая составляющая, которая дает запаху и аромату постоянство, длительность. Дешевые духи, прыснул на себя, через 5 минут и следа не осталось. А когда добавил туда вот эту вот составляющую, один ингредиент, духи держат аромат. 12 часов, 24 часа, берешь вещь, там достаешь из шкафа через неделю, а все еще есть аромат. Братья и сестры, всегда в молитве. Будьте постоянны. Писание говорит, в молитве будьте постоянны. Братья и сестры, очень важно, знаете, что показывает постоянство? Вот в этой притче, рассказанной, когда эта женщина ходила к этому судье, что показывает? Иисус говорит, Сын человеческий, придя на землю, найдет ли веру на земле, завершается эта притча. Найдет ли веру? Знаете, наша вера, действительно, верим ли мы в ответ Божий? Действительно, верим ли мы Ему, что Он может нам помочь? Вера наша, она в том, насколько мы постоянны в своем прошении, в своей молитве. Братья и сестры, итак, вот эти четыре составляющие, четвертое – постоянство, они должны быть. Знаете, и когда мы приносим вот такой фимиам, воскуряем на жертвеннике, когда мы взяли угли с жертвенника, когда с покаяния, Знаете, когда мы покаялись, Дух Святой зажигает наше сердце. И вот на этом огне, огне Духа Святого, мы начинаем воскурять фимиам, правильный фимиам из этих составляющих, о которых мы сегодня вспомнили. Наша молитва, она идет прямо к престолу Божьему. На такую молитву Бог отвечает. На такую молитву Бог дает свое благословение. Бог слышит, преклоняется. А мы же хотим, чтобы наши молитвы были услышаны. Аминь. А иначе для чего бы мы молились, если мы не верим, что наши молитвы услышаны будут? Брат, сестра, может быть, доселе ты не видел ответа на свои молитвы. Может быть, потому что где-то ты нарушил составляющие. Может быть, где-то какого-то ингредиента не хватает. Пересмотри свою молитвенную жизнь. Пересмотри, проверь еще раз в ходе, вот, в свете Слова Божьего, есть ли у тебя, все ли у тебя в своей молитвенной жизни правильно. Простил ли ты? Постоянно ли ты? Есть ли у тебя пред Словом Божьим, вот имеешь ли ты общение с Богом? Сокрушенным ли ты сердцем пред Богом? Действительно, имеешь ли ты общение с Господом? Действительно ли ты познал Его? А может быть, понаслышке слышал? Если у тебя все в порядке, знай, Бог ответит, Бог примет. И да благословит нас Бог, чтобы наши молитвы всегда были услышаны, и мы получали ответы. Давайте помолимся об этом.